Мы сегодня будем говорить о благословениях и бедах миссии. Мы будем говорить сегодня о том, каким образом мы ответственны за миссию и как нам не повторить путь фарисеев и книжников. Миссия является одной из наиболее важных ценностей христианской жизни. Пожалуй, самое большое, самое ценное, что было в истории христианства, это то, что у христиан всегда были люди, которые жертвенно посвящали себя, которые отдавали свои жизни, которые отдавали свое время, которые оставляли уют и комфорт ради того, чтобы поехать куда-то и вот там где-то рассказать людям о спасительной жертве Иисуса Христа. Чаще всего сегодня люди, говоря о миссии, представляют миссионерскую организацию, которая посылает людей, которые занимаются определенным видом христианской деятельности, которые каким-то образом связаны с христианством, с Библией и так далее. Но когда мы смотрим на Священное Писание, миссия представлена в Писании как что-то настолько ценное, что человек должен заниматься ею в любых тяжелейших даже обстоятельствах. Мы сегодня читали из второй главы первого послания Петра. Первое послание Петра написано апостолом тем людям, которых разогнали из Иерусалима и которые находились в жесточайшем, тяжелейшем положении. Они не думали заниматься миссией. Это не была миссионерская организация. Они не были посланы, их церковь не послала. Это просто остатки, осколки церкви Иерусалимской, которые разогнали такие маленькие группки по всей тогдашней империи. И апостол Петр пишет им письмо, как их пастырь, как тот, кто любит их, как тот, кто знает, через что они проходят. Он пишет им письмо. И вот в этом письме он говорит о нескольких очень важных обстоятельствах. Одно из них – это основание веры. Если вы посмотрите первую главу, он говорит о том, каким образом благодатью мы спасены. Он говорит о награде на небесах, он говорит о твердости, на которой они должны стоять, о концентрации ума. Помните 13 стих? «Припоясавши чресло ума, мы будем уповать на подаваемую нам благодать в Иисусе Христе». И вот во второй главе он переходит к тому, что он аккуратно, но достаточно конкретно говорит, «Но несмотря на все ваши страдания и трудности, ваша первая задача, где бы вы ни находились, под каким бы вы давлением ни жили, ваша первая задача заключается в одной очень ясной миссии». Давайте еще раз прочитаем 9 стих. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». Смотрите, он говорит этим рассеянным христианам, которые переживают тяжелейшие бедствия, у них нет способности нормально жить, функционировать, их выгнали из домов, у них нет родных и близких рядом. И он обращается к ним и напоминает, он говорит, вас Бог избрал, он сделал вас царями и священниками в своем царстве, он взял вас в удел для определенной цели, чтобы вы, где бы вы ни находились, возвещали, излучали из себя совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Другими словами, он говорит, задача христианина заключается в том, чтобы он мог отражать Божий характер везде, всегда, в любых обстоятельствах, в которых он находится. Это наша миссия. И церковь действительно влияла всегда на мир, и ее миссионерская активность и усилия позволила миру не исчезнуть еще с лица земли. Вам когда-нибудь приходилось видеть поддельный цент? Один цент? Скорее всего, нет. А что их подделывать? Они и так дешевые. Ты дороже потратишь на эту штуку, которую ты сделаешь, из которой сделаешь один цент. Что подделывают? Мне приходилось видеть поддельные 100-долларовые купюры. Подделывают то, что дороже. 100, 50, 20 в конце концов. Когда мы говорим о нашей жизни, мы сталкиваемся с явлением, которое нам нужно помнить. Дело в том, что дьявол является величайшим мастером подделок. Он уже давно существует, и он уже несколько тысяч лет ведет агрессивную атаку против церкви, против христиан, против народа Божьего. И у него есть много разных методов, как он это делает. Иногда он преследует львами, иногда он преследует богатством, которое просто внезапно падает на людей образом жизни. Но очень-очень часто он пытается нас поразить, представляя нам различные подделки. Вы помните, что даже тогда, когда он подошел к Еве, чем он действовал? Он действовал подделкой. Помните его слова? Он говорит, а подлинно ли сказал Бог? То есть он представляет свой вариант того, что значит Божьи слова. И он представляет его таким образом, что Ева, она сравнивает одно, сравнивает другое, и у нее разбежались глаза. Она не может понять, что да, действительно то, что Бог сказал правильно, то, что дьявол говорит, неправильно. Похоже, что у дьявола есть целая лаборатория, которая занимается производством подделок самых разных христианских добродетелей. Если вы почитаете Писание, то вы можете увидеть множество подделок, которые упомянуты в Священном Писании, которые генерированы дьяволом. Мы читаем о лжесвидетелях. Есть свидетель, есть лжесвидетель. Мы читаем о лжебратьях. Галатам 2:4. Мы читаем о лжеучителях. Дьявол производил лжеапостолов, он производил лжепророков. Христос говорит о том, что придут лжехристы. Пророк Иезекииль говорит о ложных богах, о том, что есть лжебоги. Дьявол дает ложную надежду, Иеремии 29:31. Он посылает ложное пророчество, плач Иеремии 2:14. Ложное благочестие, 2 Тимофею 3:5. Ложные чудеса и знамения, 2 Фессалоникийцам 2:9. Ложные пути, Иакова 5:20. Ложные церкви, мы говорили, Матфея 23:13. Это далеко не полный список. Заметьте, когда смотришь на всю эту систему, невольно думаешь, что у дьявола есть какая-то суперлаборатория, которая генерирует все то ценное, что есть христианстве. И мы точно знаем, что будут даже люди, которые имеют ложное спасение. Помните, Христос говорит, Матфея 7 глава 21 стих, он говорит, многие придут ко мне и скажут, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы делали всякие разные дела? Они были совершенно уверены в своем спасении, но оно ложно. Христос скажет, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Итак, дьявол это мастер подделок. Текст, который мы сегодня изучаем, говорит нам о еще одной подделке дьявола, о ложном миссионерстве. Итак, давайте послушаем слова Иисуса Христа. Матфея 23:15. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас». Это сверхсерьезное предупреждение, которое в каждой миссионерской школе, в каждой группе, которая занимается миссионерством, должно быть изучаемо досконально. Это сам Господь Иисус Христос, обращаясь к людям, которые занимали центральное место на религиозном горизонте вот там, он обращается к ним и говорит, посмотри, что он говорит. Он говорит, что эти люди, они были очень активными. Обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. То есть они настойчивы настолько, что тогда, когда нет обращений, они идут снова. Они снова и снова достигают, лишь бы хотя бы одного обратить. Но когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас. Иисус Христос конкретно говорит, вы сыны ада. И вы делаете тех, которых вы обращаете, сыновьями ада в два раза больше. Очень серьезное предупреждение. Конечно, когда большинство людей читает этот стих, на нем не принято сильно останавливаться. Я вам скажу откровенно, что особенно, когда речь идет о миссионерском служении, то у нас здесь есть такая защитная реакция. Смотрите, миссионеры – жертвенные люди. Это точно. Далеко не все хотят быть миссионерами. Подавляющее большинство людей хотят сидеть в уюте и комфорте своих собственных домов. Люди не хотят подвергнуть себя мясорубке, когда ты находишься в ситуации, где на тебя обрушиваются самые разные, самые неожиданные давления. Почитайте 12 главу 2 послания к Коринфянам, или 11, где апостол Павел перечисляет опасности самые-самые разные. И поэтому, когда люди откликаются ехать на миссию, тогда уже это становится табу, чтобы посмотреть на этих людей или посмотреть на сам этот процесс и задать себе вопрос. Хорошо, отозвался человек, хочет идти, что он теперь должен делать? Чаще всего, когда этот текст читают, наверное, думают о каких-то еретиках, которые просто занимается какой-то кошмарной ересью, и Иисус Христос им говорит: вы сыновья дьявола, сыновья ада, и делайте тех, кто за вами последовал, еще в два раза хуже сыновьями дьявола. Когда мы посмотрим на действительно очень важный элемент, мы в конце немножко будем говорить об этом, о жертвенности, посмотрим на жертвенность в миссионерстве, это очень важный элемент, как я уже сказал, но давайте зададим вопрос, является ли этот элемент достаточным для того, чтобы заниматься миссией. Я знаю очень жертвенных людей, которые посвящают свою жизнь тому, что они ходят от дома к дому, и они рассказывают о своей вере. Наверное, вам приходилось сталкиваться с ними, да? Кто-то их ругает, кто-то их водой обливает, кто-то не открывает им дверь, кто-то их унижает. Колоссальная жертвенность. Или возьмите мормонов, которые 2 года в жизни должны провести в иностранной миссии. Они должны уехать на миссию обязательно. 2 года в жизни обязательно, если ты мормон. Это огромная жертвенность. Люди действительно отказываются от очень многого. Конечно, у этих людей есть явная проблема. Они проповедуют ложное Евангелие, их спасение, их весть о спасении исходит не из Библии, а из дополнительных источников. То, о чем говорит Иисус Христос в Евангелии от Матфея, совершенно отличается от этого. Посмотри, фарисеи и книжники, они поклонялись или знали настоящего Бога. Второе. Фарисеи и книжники пользовались настоящей Библией. У них был настоящий Ветхий Завет. Проблема была в том, что они потеряли что-то очень важное и очень ценное в своем подходе к миссии. Давайте мы посмотрим вначале, что такое миссия вообще, для того, чтобы нам понять ошибку фарисеев и книжников, для того, чтобы нам научиться на этой ошибке, для того, чтобы нам научиться делать миссионерское служение правильно. Давайте посмотрим, что такое миссия сначала. К моему великому удивлению, я не нашел в русской Библии ни одного упоминания слова «миссия». Как-то неудивительно. Понятие миссии, безусловно, есть в Библии. Безусловно. Но слова «миссия» в русской Библии нет. Русское слово «миссия», точно так же, как и английское слово «mission», оно происходит от латинского слова «missio», которое означает «посылать с определенным поручением или для достижения определенной цели». То есть, когда мы пытаемся понять предмет, давайте вернемся к его оригинальному значению. Вот это понятие оригинально означало следующее – посылать с определенным поручением или для достижения определенной цели. Это слово используется апостолом Павлом в послании к Галатам, 4 глава, 4 стих. Посмотрите, но когда пришла полнота времени, и вот здесь он использует «Бог послал Сына Своего Единородного», который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Точнее, апостол использует не это слово, потому что апостол писал на греческом. Но если вы посмотрите в Вульгату или какой-то другой латинский перевод Нового Завета, то вот здесь вот это слово «послал», оно переведено в латыни словом «миссио» или «миссит». Это прошедшее время от этого глагола «миссио». То есть речь идет о следующем. Когда пришла полнота времени, Бог послал, Бог делает миссию. Бог посылает своего Сына. Я подробно останавливаюсь на этом стихе для того, чтобы нам помочь понять, в чем же значение этого понятия миссии. Посмотрите. Посланничество, о котором сказано здесь, имеет несколько очень важных обстоятельств. Первое. Есть тот, кто посылает. Есть тот, кто имеет власть послать. И вот этот посылающий, он определяет миссию. Что он определяет? Он определяет цель, для которой он посылает. И он определяет условия, в которых посланничество происходит. Посмотрите, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. Посмотрите, речь идет о Боге. Бог – это главное действующее лицо здесь. Он посылает. Как Он посылает? Послал Сына Своего, который родился от жены и подчинился закону. То есть Бог предопределил этому миссионеру, определил путь. Он должен был стать человеком. И не просто стать человеком, он должен был выполнить закон, исполнить закон. Бог предначертал ему путь. И Бог предначертал ему цель. Кстати, вот эта цель часто называется людьми миссия. Для какой миссии он пришел? Он пришел для определенной миссии. Эта миссия была определена Богом, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Иисус Христос был миссионером в полном смысле этого слова. И сегодня, когда мы говорим о миссии, нам нужно посмотреть на миссионерство Иисуса Христа. Но до того, как мы это сделаем, давайте в контрасте посмотрим на миссионерство фарисеев и книжников. Фарисейская миссия. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас. К тому времени, когда жил Иисус Христос, фарисейская миссионерская активность достигла пика. Если вы помните историю, немножко вы знаете, что на определенном этапе Бог наказывал народ израильский, и они были рассеяны. Они жили в самых разных странах. Мы знаем, в Вавилоне была большая группа. Мы знаем, когда читаем вторую главу Деяний апостолов, мы видим, из разных-разных стран собрались. Так вот там, в этих местах, некоторые наиболее благочестивые евреи стали собираться, некоторые приписывают это Ездре, что Ездра начал это первый. Они стали собираться вместе, и они стали создавать то, что стало потом известно как синагоги. Слово «синагога» состоит из двух слов греческих. Оно означает «собираться вместе», и они собирались вместе для поклонения Богу, для изучения закона, для того, чтобы поддерживать друг друга вместе в их следовании закону и так далее. Это была изначальная цель синагог. Проходило время, и эти люди, которые жили вот там, в разных странах, они оказывали влияние на людей, которые вокруг. Люди, которые рядом с ними жили, они спрашивали об их Боге. Они спрашивали об их законе. Таким образом, вокруг синагог стали образовываться группы, которые известны как прозелиты. Что значит прозелиты? Прозелит, буквально перевести, это прибывший. Точнее, он ушел от своей старой веры и пришел в новую веру. Было два типа прозелитов. Одни прозелиты были просто люди, которые приняли Бога и стали поклоняться Ему, которые приняли моральную часть закона. К таким прозелитам относился Корнилий. Помните Деяния 10 глава, когда апостола Петра посылает Бог, и он говорит о Корнилии, сотник Корнилии, в Кесарии находился, он говорит, он муж благочестивый. Что значит благочестивый? Этот человек где-то соприкоснулся с еврейством, с иудейским законом, с Библией. Он стал исполнять то, что Бог говорит. Он стал преклоняться перед Богом. Вот что значит благочестие. Но Корнилий, он был необрезанным, он не исполнял закон, он не был в храме, он не совершал церемонии. Это первый тип прозелитов, их называли прозелиты у ворот. Был второй тип, были вторые, их было гораздо меньше, их называли прозелитами праведности. Вот здесь вступали в силу фарисеи. Когда эти люди, фарисеи и книжники, когда они были очень сильно обеспокоены тонкостями церемоний всяких, которые нужно было исполнять, когда они слышали, что вот там где-то появляются синагоги, что там где-то есть люди, которые из язычников приходят, и они как-то ориентируются на то, что происходит в синагогах. Они взяли это как свою миссию. Нам нужно пойти туда, и нам нужно научить этих людей, чтобы они выполняли все тонкости предписаний, которые мы здесь разработали. И у них был целая программа, целый план, каким образом вот этих людей, прозелитов у ворот, каким образом их сделать прозелитами праведности, их так назвали. Конечно, праведность их была точно такой же, как праведность фарисеев и книжников, о которой Иисус Христос очень много говорил. И они очень активно ходили по разным местам, и они ходили для того, чтобы попытаться повлиять на этих прозелитов вокруг. В действительности, миссионерство было поручено Израилю. Вот то, что люди делали там, находясь в рассеянии, это то, что Бог когда-то сказал. Посмотрите, 49 глава Исаии, 6 стих. И Он сказал: «Мало того, что ты будешь рабом Моим для восстановления колена Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но Я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли». Это было запланировано Богом. Бог хотел, чтобы евреи светили людям, которые вокруг. Но проблема в том, что фарисеи делали это не так, как нужно было делать. 15 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». Вот где начиналась проблема. Оказывается, фарисеи и книжники, они шли вот туда, проповедовать Бога, проповедовать закон, проповедовать иудаизм. Они шли туда по неправильным причинам, они шли туда с неправильным состоянием сердца, и они делали это неправильным образом. Если мы посмотрим на фарисеев и сравним их с Иисусом Христом. Фарисеи шли и делали миссию, и мы только что прочитали Галатам 4 глава, как Иисус пришел и делает миссию. Давайте сравним, посмотрим на разницу, которая видна. Во-первых, первое, что бросается в глаза, фарисеи не жили Богом. Когда мы говорим о миссии, миссия – это то, что люди выполняют волю пославшего. Главный в этом плане посылающий. Посылающий является центром, он является идеологическим ресурсом, он является обладателем власти, он является тем, кто здесь контролирует процесс. У фарисеев этого не было. У них была активная деятельность, но у них не было связи с тем, кто посылает. Они взяли инструменты от Бога, они взяли закон Божий, они взяли церемонии, храмы, все эти обряды и порядки, которые должны быть, они взяли все это от Бога, но они начали свою собственную независимую контору, свой собственный бизнес, свое собственное дело. У них не было связи с Богом. Поэтому, занимаясь миссией, они распространяли свой собственный, мнимый, а не Божий свет. В этом была их проблема. Вместо того, чтобы искать праведность Божию, они утверждали праведность свою. Вместо того, чтобы сокрушаться и трепетать перед Богом, они занимались тем, что говорили о своих мнимых достоинствах. Помните, фарисей пришел в храм и говорит: «Господи, я не таков, как прочие люди». Посмотрите, когда мы говорим о миссии, миссия начинается с положения, когда человек предстоит пред Богом, и когда человек понимает его величие. Он понимает, что Бог – это все во всем. Он понимает, что миссия исходит только от Него. Нам невозможно избежать этого элемента. К сожалению, как я уже сказал, на миссию мало кто едет. И поэтому сегодня тот, кто согласен поехать на миссию, тех уже не проверяет, трепещет он перед Богом или нет. Сильно не беспокоится, если у него действительно вот это ясное сокрушение, которое пронизывает его до глубины. Если этого не произошло, человек никогда не сможет быть миссионером. Никогда. Он может заниматься религиозной пропагандой. Он может быть очень активным, очень жертвенным, обходить сушу и море. Он может вложить огромные деньги, он может пожертвовать всем, чем угодно. Но он не будет Божьим миссионером, так как это случилось с фарисеями и книжниками. Иисус Христос характеризует их лицемеры. «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что обходите сушу и море, дабы обратить хотя бы одного». Человек, который не имеет реальной Божьей жизни, он никогда не сможет эту жизнь нести дальше. Вторая проблема фарисеев и книжников была в том, что их не посылал Бог. Это еще один вопрос. Кого посылают? Кого посылают на миссию? Кого можно посылать на миссию? Опять-таки, сталкиваясь с катастрофической нехваткой людей, очень часто мы, христиане, в последнее время готовы посылать на миссию тех, о которых мы не совсем проверили, послал ли их Бог. Библия множество примеров приводит ложного служения. Посмотрите, Иеремия говорит о проблемах, к которой пришел народ израильский. 23 глава, 21 стих. «Я не посылал пророков этих, а они сами побежали». Окей, оказывается, это реальность. Бог не мог послать этих людей по причине того, что они не имели Божьей жизни. Живя в нечестии, они лицемерно призывали к служению Богу. Посмотрите, 11 стих. «Ибо и пророк, и священник лицемеры. Даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь». Бог не только не может послать таковых на миссию, он имеет к ним серьезнейшие претензии. Посмотрите, 23:31. «Вот я на пророков». То есть он говорит, я против этих пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, он сказал. Что случается, когда люди, не имеющие жизни Божией, они выдают свои слова за слова Божии? И они занимаются миссией. И они идут куда-то, и они рассказывают кому-то то, что мечты сердца своего. 12 стих 23 главы. «Зато путь их будет для них, как скользкие места в темноте. Их толкнут, и они упадут там. Ибо я наведу на них бедствие, год посещения их, говорит Господь». Это проблема. Первая проблема фарисеев – их не посылал никто. Бог их не посылал. Может быть, их посылал Синедрион. Может быть, они сами себя посылали. Может быть, они сделали свой комитет какой-то, где они проверяли и посылали. Но Бог их не посылал, это точно. И они пришли к вот этому концу, 12 стих, посмотрите, бедствие, они упадут. Я наведу на них бедствие. И Христос говорит, горе вам. Кого Бог посылает? Что нужно для того, чтобы быть посланным? Как я уже сказал, миссия – очень важное дело. Ей нужно заниматься. Это наша обязанность, это обязанность церкви. Давайте посмотрим, что нужно для того, чтобы быть посланным. Я уже сказал, что быть миссионером в полном смысле этого слова – это величайшее призвание, оно требует зрелости, оно требует колоссальных сил, друзья. Но самое главное, чего оно требует правильных отношений с Богом. Оно требует правильного понимания Бога. Давайте посмотрим на один пример посланничества и посмотрим, почему Бог посылает. Книга пророка Исаия, 6 глава. С 1 стиха. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от глаз восклицающих, и дом наполнился курением. И сказал я, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». И живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. Посмотрите, с чего начинается призвание Исаии? Посмотри, что есть у него. Первое – это предстояние пред Богом. Когда мы говорим о Боге, когда мы пытаемся думать о нем, у Исаии была возможность, он видел Бога на престоле. Он понимал, кто он. Мы никогда не сможем быть Божьими миссионерами, если мы не будем знать его. Мы никогда не сможем правильно определить наши подходы к миссии, если мы не будем понимать святости, величия, силы, истины, мудрости, великолепия его. Никогда. Это ставит человека в правильное положение. Это сразу показывает человеку, кто здесь, какое положение занимает. Когда мы говорим о миссии, мы говорим о том, что Бог делает. Не мы. Мы говорим о том, что Бог хочет, чтобы мы донесли людям Его. Если мы, представ перед Ним, не восприняли Его, если мы заизолировали себя каким-то образом, дальше все бесполезно. Дальше мы можем заполнить активностью. Мы можем заполнить христианской пропагандой, но все это не будет выполнять миссию. Не будет выполнять задачу. Предстояние перед Богом – это первое. Второе – глубокое сокрушение своей греховности. Быть миссионером трудно, друзья. Точно так же, как и быть служителем на любом уровне. Сверхтрудно. Служение всегда связано с тем, что ты приближаешься к Богу ближе, и ты больше видишь себя негодным. И то, что ты видишь, сокрушает тебя все больше и больше. В этом сущность христианского служения. Это единственный путь, каким образом Бог может брать служителей и через них осуществлять свою работу. Это, естественно, каждый человек, каждый из нас переполнен греховностью. Если мы не видим ее, если мы не сокрушаемся об этом, если у нас нет ясного, глубокого понимания вот этого трепета, который мы видим здесь у Исаии, посмотрите, и сказал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Он увидел свою негодность. Как я уже сказал, что мы сегодня сталкиваемся очень часто со служителями разных уровней, которые страдают глубоко, очень сильно страдают от того, что вот этот вот элемент где-то пропущен был. Вместо того, чтобы люди шли и предстояли перед Богом, они заменяют это предстояние какими-то активностями. Вместо того, чтобы сокрушаться, они утверждают свою значимость. Следующее, что мы видим, это покаяние. Он говорит: «Горе мне, погиб я, и человек нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Он понимает глубину этой проблемы, он кается в ней. И он готов к очищению. Прилетел ангел, Серафим, в руке у него горящий уголь, взял клещами жертвенника, коснулся уст моих и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Это больно, друзья, углем. По губам. Друзья, для того, чтобы выковырять из нас любой грех, Бог причиняет боль. Других инструментов нет. И отличие настоящих миссионеров заключается в том, что они стоят и говорят: «Да, Господи, я знаю, эта операция болезненная, но мне она нужна». Они не прячутся под толстым слоем защиты и оправданий. Они идут к Богу для того, чтобы Бог очищал их. И последнее, посмотрите, посвящение Богу. Кто пойдет для нас, я сказал: вот я, пошли меня. Вот это посланничество, которое сильно отличается от того, что мы видим фарисеев и книжников. Они были очень активными, они очень активно распространяли свою веру, но у них не было предстояния перед Богом, у них не было сокрушения своей греховности, у них не было, безусловно, покаяния, у них не было очищения и прощения, и, безусловно, они не посвятили себя Богу, а посвятили своей собственной программе. Итак, мы говорили о том, что фарисеи не жили Богом, это была первая проблема их миссии. Второе, их не посылал Бог. Третье, они не искали Божьего. Миссия, из чего состоит, мы вначале говорили, Бог является ее инициатором. Человек, который занимается миссией, он представляет Бога, он живет им, и он доносит его людям, которые не знают его. Нас же Бог посылает, посланничество, второй элемент миссии. У фарисеев не было ни одного, ни другого, но есть еще третье, есть цель. Тот, кто посылает, процесс посланничества и цель, для которой посылает. И у фарисеев отсутствовали все три. Они искали не Божьего, они искали своего. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте его сыном гиены вдвое худшим вас. Заметьте, они искали свою программу, они делали то, что им казалось правильным, но их деятельность имела очень плачевный результат. Она никого не спасла. Давайте посмотрим еще раз Иеремии 23 глава, 21-22 стихи. «Я не посылал пророков сих, они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они стояли в совете моем, то объявили бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их». Заметьте, недостаточно быть религиозным. Недостаточно заниматься религиозной деятельностью. Недостаточно говорить людям о Христе и христианстве. Недостаточно пытаться сделать людей христианами. Посмотрите, что он говорит. Нужно стоять в его совете и объяснять людям слова его. Когда мы говорим о миссии, здесь ясно сказано. Он говорит, стойте в совете моем. Что это значит? Проводите время в моем слове и дальше говорите об этом слове людям, которые его не знают. И объявляйте им слова мои. Вот наша миссия, друзья. Когда мы говорим о миссии, то сегодня можно встретить что угодно, что называют миссией. Конечно, это все миссии, которые определены людьми. Они генерировали это. Миссия Божия ясно представлена. Стой в совете Божьем, познавай то, что Он говорит, объявляй народу слова, чтобы от злого пути его отвести. Очень конкретно, посылающий определяет миссию, он посылает, и он определяет цель, он определяет задачу, для чего это делать. Как я уже сказал, что сегодня кого только нет, всяких разных людей, которые занимаются миссией, я не буду перечислять. Я вам приведу только одну, наиболее странную, может быть, которую мне пришлось встретить совсем недавно. Совсем недавно я получил газету, в которой статья из России газету, христианскую газету, в которой статья есть о том, что Россию посетила миссия, которая называется «Безумные кабаны для Христа». Crazy boars for Christ. Они приехали евангелизировать Россию. Я думаю, где-то я безнадежно отстал в каменном веке. И что-то вот здесь не клеится. Значит, это миссия байкеров. Байкеры, которые, знаете, вот и страшно, когда вы едете на машине, и они мимо проезжают, вы сразу в сторонку отъезжаете, потому что они такие страшно выглядят очень. Вот они говорят, а можно быть христианином, не изменяя образа жизни? Фотография этого байкера, всего в наколках, всего такого крутого, склонившегося возле мотоцикла в молитве, он молится. У которого на спине написано «Безумный кабан для Христа». Когда я читаю Библию, то в Библии я вижу очень ясный факт, что человек, который неверующий, он безумен действительно, но когда приходит ко Христу, то он умнеет обычно. У нас должен быть ум Христов. Так написано. Почитайте Ефесянам 4 главу 17, 18, 19 стихи, где написано ясно, что вы были, конечно, вот такие безумные, он там перечисляет. Но сейчас вы обогащаетесь обновлением ума вашего в Иисусе Христе. Это по поводу безумных. Второе по поводу кабанов. Овечками нужно стать Иисуса Христа. Так написано. Иоанна 10 глава, он говорит, вот есть овцы, есть другие животные. В этом-то и суть. Овец-то отличает то, что у них покладистый характер. Они ищут Бога. Овцы мои слушаются голоса моего. Ну как можно быть кабаном для Христа? Но это далеко не единственный случай. Сегодня очень много таких здесь, в Америке. Пошла мода сейчас открывать церкви в барах. Они говорят, а мы можем и так делать церковь. Я вам не буду рассказывать всего. На конференции, на которой мы были, была одна сессия, которой рассказывали о миссии, которую я даже вот здесь не могу сейчас рассказать. Это жесточайшее извращение, которыми люди занимаются. Кажется так, что сегодня человек делает что угодно. Он нравится ему кататься на мотоцикле, прилепи туда Христа, вот и миссия. Люди не совсем понимают цель. Когда мы говорим о миссии, миссия определяется Священным Писанием очень ясно. Если бы они стояли в моем совете, Иеремия 23:22, то объявляли бы народу моему слова мои. Друзья, байкеры нуждаются в Слове Божьем. Друзья, эти люди, которые там где угодно живут, нуждаются в Слове Божьем, но они нуждаются в Божьем Слове от Божьих посланников для того, чтобы безумные поумнели, для того, чтобы всякие разные животные овечками стали у Иисуса Христа. Это наша задача. Наша задача заключается в том, чтобы мы могли действительно стать миссионерами Иисуса Христа. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Итак, проблема фарисейской миссии заключалась в том, что они не жили Божьей жизнью, они не были посланы Богом, и они занимались достижением своих, а не Божьих целей. И это превратило их служение в горе. Давайте теперь посмотрим в контрасте с этим, посмотрим на миссию Иисуса Христа. Посмотрим на нашу с вами миссию. Посмотрим на то, что мы с вами должны делать для того, чтобы быть верными нашему Господу. Мы уже говорили о том, что миссия предполагает себе Божье посланничество, и Бог послал Иисуса Христа. Иисус Христос, перед тем, как уйти с земли, Он определил для Своих учеников и ясно сказал, что ваша миссия должна быть зеркальным отражением миссии Моей. Евангелие Иоанна, 20 глава, 21 стих. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам». Слушайте дальше. «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Вот это определение миссии. То есть, когда мы говорим о том, что мы посланы на миссию, все мы посланы на миссию, когда мы говорим об этом, мы говорим о том, что мы приходим к Иисусу Христу, и мы смотрим, каким образом Он исполняет посланничество Отца. И теперь мы свою жизнь строим так, чтобы исполнять посланничество Иисуса Христа. Теперь Он является посылающим. Теперь Он определяет сущность миссии, на которую Он посылает учеников. Он определяет, каким образом и что должны делать Его ученики, которых Он посылает. «Как послал Меня Отец, так Я посылаю вас». Заметьте, Иисус Христос всю свою жизнь посвятил одному, тому, чтобы досконально, точно сделать то, для чего послал Его Отец. Мы постоянно встречаем, где Он говорит: «Я пришел исполнять волю, я пришел говорить то, что Он сказал, я пришел не от Себя, я пришел от Него». Он постоянно это подчеркивает. Это было центром Его миссии. Он говорит: вот как послал Меня Отец, так Я сегодня посылаю вас. И Иисус Христос, друзья дорогие, определяет миссию сегодня. Не миссиологи, не специалисты, которые изучают общественное мнение и знают, что популярно сегодня. Сегодня мы являемся слугами, служителями Иисуса Христа, каждый из нас. И наша первая и самая большая задача заключается в том, чтобы прийти к Нему и посмотреть, как послал Его Отец. Для того, чтобы посмотреть, на что мы посланы. В чем заключается наша с вами жизнь? 28 глава, 18 стих, Евангелие от Матфея. Иисус Христос объясняет детали того, каким образом Он посылает нас. Он объясняет детали миссии. «И приблизившись, Иисус сказал им: „Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и делайте все народы Моими учениками, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И все я с вами во все дни до скончания века. Заметьте, Иисус начинается в власти. Это очень важное обстоятельство. Миссия – это не самодеятельность. Миссия не может определяться каждым миссионером так, как он хочет это делать, или каждой миссионерской организации. Миссия – это жесткое подчинение посылающему. Иисус Христос подчеркивает и говорит, дана мне всякая власть. Он объясняет людям, он объясняет своим ученикам, перед тем, как их послать, он говорит, я нахожусь сейчас в позиции власти. Бог Отец дал мне власть сегодня, я определю сейчас, чем вам заниматься. Как я уже сказал, достаточно конкретно. Давайте посмотрим, о чем говорит Иисус, как он представляет здесь миссию, в чем она выражается. Все эти слова можно сгруппировать в три таких основных элемента. Давайте посмотрим на первый. Передавайте Божью жизнь. Итак, идите и делайте все народы моими учениками, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это первое, что Иисус Христос говорит. Он не говорит, идите и пропагандируйте христианскую идею. Он не говорит, идите и популяризируйте христианскую мораль, помогите людям не пить, не курить, наркотиками не заниматься. Он не говорит им, идите и избавляйте мир от бедности и болезней. Он не говорит, идите и ведите борьбу с классовым и социальным неравенством. Он не говорит этого. Он не говорит о психологическом комфорте людей. Он не говорит о создании государства, которое могло бы нести на себе флаг христианства. Он ни о чем этом не говорит. Он ставит одну задачу конкретную. Он говорит, перед вами стоит задача. Вот ваша миссия, делайте учеников. Идите и делайте все народы моими учениками. Что это значит? Давайте посмотрим внимательно. Что значит это повеление Иисуса Христа? Это нам повеление. У Него власть. Он со властью приходит к нам и посылает нас и говорит, я вас направляю, это моя миссия, делайте людей моими учениками. Заметьте, очень важный элемент. Очень много, чем люди занимаются сегодня, оно не вписывается сюда, оно выходит за рамки этого. Давайте посмотрим, что значит быть учеником Иисуса Христа. Кого делать? Достаточно ли того, что люди после того, когда мы позанимались какой-то активностью, они сказали, ну да, христиане ничего, вроде лучше. Или они сказали, руку поднял и сказал, ну я тоже не против, чтобы там за меня помолились. Или они еще какую-то форму выразили, каким-то образом свое, так скажем, согласие с христианством и так далее. Стать учеником Иисуса Христа включает в себя несколько важнейших характеристик. Этого трудно достигать, друзья. И поэтому люди очень часто, они хотят удовлетвориться меньшим, и поэтому они делают таких полухристиан. Первое. Отказаться от жизни для себя, чтобы жить Христом. Без этого не будет ученика, и значит, миссия Христова не выполнена. То есть Христос посылает людей и говорит, вот это ваша задача, вы должны передать мою жизнь. В чем заключается жизнь? Она конкретно измерима. Отказаться от жизни для себя, чтобы жить Христом. Луки 9:23. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Это отправная точка христианства, друзья. Заметьте, Иисус Христос никогда не подслащал эту пилюлю. Он никогда не делал так, что, ну, в общем, да, конечно, ты можешь, ну, не очень там совсем уж, надо совсем расстаться. Нет, ты будешь лучше жить. У Иисуса Христа ясно, для того, чтобы быть моим учеником, нужно умереть для себя. Нет другого выбора просто. Почему? Потому что самый большой враг нас – это мы сами. Поэтому мы, любя людей, первое, чего должны искать в них, слушай, пожалуйста, умирай для себя. Иначе не сможешь жить. В этом наша миссия. Если человек занимается христианской миссией, но упускает этот момент, это не Божья миссия. Это не миссия Иисуса Христа, это его или его организации, или там какой угодно там группы, но это не миссия Иисуса Христа. Христос ясно очертил это. Луки 14:33. «Так и всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Кто не принял однажды принципиального решения, что все то, что у меня есть, все мое человеческое, оно мне вредит, и мне нужно освобождаться от него. Кто не стал на путь, когда он освобождается от этого день за днем, кто не признал сущность этого, он говорит, не может быть моим учеником. Смотрите, делаем учеников. Каким образом? Крест им повесить? Или привести их в собрание? Почему люди говорят, в барах открывают церковь, они говорят, они в церкви не идут. В церкви не идут, здесь удобно. Обстановка знакомая. Все, в общем, не требует большой перестройки себя. Это идея. Иисус Христос говорит, радикальная перестройка себя нужна. Посмотрите, вторая фраза в 19 стихе очень важна. Колоссальную важность несет в себе. Матфея 28, 18 и 19. Смотрите, «Итак идите, сделайте все народы моими учениками, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Вы знаете, что это? Когда люди говорят о крещении, сегодня, конечно, это понятие тоже немножко помельчало, и люди не понимают его глубины и важности. Дело в том, что крещение – это формальное выражение, подтверждение того, что человек умер для себя и посвятил себя Христу. Вот почему он говорит, делайте учениками, не просто делайте, а приведите их к той точке, когда они могут сказать, все, Господи, я для себя не живу. Вот почему мы крестим погружением. Почему Христос заповедал крестить так? Чтобы это было наглядно для всех. Человек умирает для себя, и он посвящает себя Иисусу Христу. И он из кабана превращается в овечку. В этом суть христианства, друзья. Вы знаете, мы так привыкли ко всему вот этому фальшивому, ложному, изобретенному в дьявольской лаборатории поддельному христианству, что когда мы читаем то, что Иисус Христос, Бог, говорит ясно, нам кажется, это слишком радикально. Некоторые говорят, это невозможно. А Христос так и говорил, путь узкий, врата узкие. Он так и говорил, есть широкая дорога, по которой люди идут куда? Думают, что Царство Небесное, но идут в погибель. Вот там широкое, удобное, не радикальное. Но когда Христос говорит о пути, который следует в Царство Небесное, Он говорит о конкретных, очень радикальных вещах. Куда еще радикальнее? Он говорит, делайте все народы моими учениками. И не просто, а делайте до такой степени, чтобы они могли официально заявить. Вот почему мы стараемся так тщательно проверять людей перед крещением. Это означает привести человека к определенной степени ясного осознания своей негодности, отречения от себя и посвящения себя Иисусу Христу. Вот что значит миссия. Причем она одинаково сложна. Мне пришлось за мою жизнь работать с разными людьми. Мы когда-то проповедовали в зонах на севере России, в Коми. Мы начинали новую церковь, абсолютно выходили на улицы просто несколько лет, мы начинали новую церковь на юге России. Я проповедовал в разных церквях и работал последнее время, вот здесь уже 7 лет, с людьми, которые где-то как-то пересекались с Богом или даже думают и считают себя верующими, или, может быть, являются таковыми. Я вам скажу, друзья, умереть для себя трудно всем. От тех зэков, которые там были, до самых культурных и умных и образованных людей, и до самых религиозных. Это одна проблема, которая требует действительно глубокого радикального сокрушения. Иисус Христос обращается к ученикам и говорит, «Идите, делайте все народы моими учениками, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». 1 Коринфянам 6:19. Не знаете ли, что ваши тела – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Итак, это первый элемент. Это значит отказаться от жизни для себя, чтобы жить Христом. Второй элемент – это значит преображаться в характер Христа. Матфея 11:28. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как успокою? Очень ясно. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, станьте учениками». Многие люди говорят, вот как я хочу избавиться от такого и такого или другого качества. Христос говорит, как? Приди, учись, научитесь от меня, станьте учениками. В этом суть. Кто такой ученик? Ученик, который учится. Я уже сказал вам, друзья, мне приходится иметь дело с разными, с многими людьми. И я наблюдаю за развитием. Я вам скажу так, что развитие людей чаще всего прямо пропорционально уровню тому, на котором они готовы учиться. Есть люди, которые ловят каждое слово для того, чтобы проверить себя и завтра стать лучше. А есть люди, которые тоже христиане, тоже искренние, но им учиться трудно. Они когда слушают, они сразу ищут, как оправдать. Они когда сталкиваются с чем-то, они говорят, я знаю. У них нет просто внутренней потребности, чтобы говорить, да, мне нужно научиться. И Бог учит через разные обстоятельства, через разных людей, через разные книги, через проповеди, через Священное Писание, безусловно. Научитесь от меня. Ученик – это тот, кто учится. Помните, когда апостол Павел говорил о своей миссии? Посмотрите, как он ее характеризует. Галатам 4:19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». В чем его миссия заключалась? Сделать так, чтобы эти ученики действительно учились. Это самое яркое доказательство, что человек ученик. Как мы проверяем? Люди говорят нам, вы же не можете знать сердце человека. Точно, абсолютно так. Мы не можем знать человека. Но Христос говорит, по плодам их узнаете их. И самый главный плод не то, куда человек достиг и что он уже умеет, а самый главный плод, учится ли он. Видно ли в нем ученика, видно ли в нем человека, который ищет, который жаждет, который впитывает, который наполняет свое сознание истиной и ищет того, как изменять свою жизнь. Итак, что значит быть учеником? Это отказаться от жизни для себя и посвятить себе жизни Иисуса Христа. Это значит преображаться в характер Христа. Это значит посвятить себя целям Христа. Это миссия. Это наша миссия. Смотрите, Матфея 7:21. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Оказывается, ученик – это тот, кто отказался от себя, кто уподобляется Иисусу Христу, и когда уподобляется характеру Иисуса Христа, он начинает подобно Христу жить теми же желаниями, стремлениями и целями, которые есть у Иисуса Христа. То есть те верующие, которые не сделали своей целью исполнение воли Отца Небесного, написано, не войдут в Царство Небесное. Ясно сказано, не войдут. Слова самого Господа Иисуса Христа. Вот почему апостол Павел молился о верующих в Колоссах. Посмотри, Колоссянам 1:9. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Итак, истинное миссионерство – сводится к тому, чтобы делать людей настоящими учениками Иисуса Христа, то есть передавать им жизнь Иисуса Христа. Только тогда, когда человек будет учеником, только тогда он может быть уверен, что он действительно спасен. Только тогда он по-настоящему будет испытывать благословение христианской жизни. Только тогда он будет иметь силу преодолевать трудности, искушения, самые разные проблемы, с которыми он сталкивается. И сделать людей христианами, и не дать им сути христианства – величайший обман, самый великий обман. Еще один элемент в 28 главе Матфея. «Итак, идите и делайте все народы, и посмотрите это слово, моими учениками». Задача каждого миссионера заключается в том, чтобы сделать человека учеником Иисуса Христа, а не своим собственным. Христос никогда не давал нам власти делать учениками людей, делать людей нашими учениками. Христос никогда не повелевал нам, чтобы мы могли себя или свои преференции каким-то образом налагать на этих людей. Это то, что делали фарисеи и книжники. Итак, первое. Миссия Иисуса Христа, библейская миссия, заключается в том, чтобы мы могли передавать жизнь Божию. Второе – созидать Божью Церковь. Мы говорим о миссии, как о смысле того, что Иисус Христос делает на земле. Посмотрите, самая большая цель, которую Бог имеет. Вот здесь Он в самом начале, Он Сам. Дальше Он творит Вселенную, существует Вселенная. Вселенная закончится, и дальше будет Он и Церковь. Только, то есть миссия для Вселенной – созидание Церкви. То есть если мы хотим выполнять миссию Иисуса Христа, мы должны понять, что Он делает здесь, и мы должны стать соучастниками Его миссии, чтобы, передавая жизнь людям, созидать Божью Церковь. Матфея 16, 18. «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». В этом заключается миссия Иисуса Христа. Ефесянам 1, 22, «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Это миссия Иисуса Христа. Апостол Павел немножечко подробнее объясняет служителям, миссионерам и евангелистам в том числе. Смотрите, Ефесянам 4, 11, и он поставил одних апостолов. Кто такие апостолы? Это миссионеры, посланники, посланные. Других апостолов, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Посмотрите, здесь написано «евангелисты». Это люди, которые проповедуют неверующим об Иисусе Христе. Их задача та же самая. Та же самая. Потому что большей цели, как созидать церковь, нет. Я встречал очень много людей, которые страдают, в бедствии находятся огромном. Почему? Потому что нету церкви нормальной. Ни они не живут, ни их дети не живут, ни люди вокруг них не живут. Но он говорит, я евангелист. Окей, если ты евангелист, созидай церковь. Здесь так написано. Но у людей какой-то небиблейский концепт евангелизма. Они думают, что если евангелист, то значит, я там рассказал. А что там будет дальше? Ну, может быть, да, кого-то туда пошлю, может быть, там. Церковь должна стать объектом нашего первого внимания. Без церкви не будет миссии никогда. Миссия есть церковь. Итак, библейская миссия – это передача жизни Иисуса Христа, это распространение Божьего влияния, это созидание церкви в тех местах, где ее еще нет. Мы пришли к последней точке, о которой говорит Иисус Христос. Расширяйте Божью миссию. Первое – передавайте жизнь. Второе – созидайте церковь. И третье – передавайте жизнь и созидайте церковь там, где этого еще нет. По сути дела, в этом и есть сущность миссии. Деяние 1.8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли». Несколько вещей очень, очень важно здесь. Первое – глубина миссии. Я встречал людей, которые используют этот текст для того, чтобы как-то немножко сделать миссию таким легким делом. Но описано здесь всего-навсего «мне свидетелями быть». То есть это не какое-то большое такое же глубокое дело. Всего-навсего свидетели. Ну вот, сказал свидетельство где-то, так это несколько легко. Это не так. Вот здесь слово «свидетели» – это слово, от которого произошло слово «мартурео». Что оно означает? Это слово означает человек, который верный свидетельству о Иисусе Христе, несмотря на страдания и мученическую смерть. То есть речь идет здесь о следующем. Будете мне свидетелями. То есть будете человеком, представляющим меня. А мы только что говорили. Желание Иисуса Христа, суть Иисуса Христа, миссия Иисуса Христа. Это абсолютно не делает мелким. Миссия – это очень глубокое явление. Посмотрите, будете мне свидетели, написано. Свидетели Иисусу Христу. Не нашей организации, не христианской морали, не христианской идеи, а тому, что делает Иисус Христос. И его миссия основана на его условиях. Быть ему свидетелем означает быть пропитанным его истиной. Быть ему свидетелем означает быть пропитанным его целями, исполнять его волю, жить для того, для чего он живет, и передавать эту жизнь и созидать церковь. Второе, широта миссии здесь показана. Посмотрите, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Дальше говорит, в разных местах. В Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии, даже до края земли. Заметьте последовательность. Он говорит, будете мне свидетелями. То есть сначала нужно быть свидетелем. Ему свидетелем. Сначала нужно, чтобы сердце действительно было отражением того, что он хочет. И потом начинает в Иерусалиме. То есть в том месте, где вы живете. Дальше говорит в Самарии, то есть немножечко шире. По мере того, как вы способны расширять влияние. Дальше говорит по Иудее, потом говорит в Самарии, и потом говорит даже до края земли. Здесь два аспекта. Первое – это то, что этот процесс идет естественно, постепенно. Это не так, что человек здесь, и потом он вот там. Этот процесс идет, естественно, постепенно. Во втором, он идет, он продолжает идти. Если настоящая жизнь будет, ее нельзя удержать, друзья мои. Ее просто нельзя удержать. Последняя цена миссии мы видим здесь. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Это слово «мартус», вот здесь слово, которое означает быть верным тому, на что послал Христос, и верным дому ученической смерти. Миссия нам стоит будет чего-то, друзья. Первое, чего она стоит? Она стоит нам нашей жизни. Она стоит нам того, что мы умираем для всей своей программы, для своего плана, и мы отдаем свою жизнь Иисусу Христу, и мы говорим, вот я, пошли меня. И дальше Он уже нами распоряжается, Он нас направляет, Он нас ведет через разные обстоятельства, Он нас шлифует, Он нас питает, Он нас взращивает, Он нас лечит, Он нас исправляет, Он помогает нам стать сильнее, Он делает нас инструментом Своим, и Он через нас достигает своей цели. Это первая цена. Кроме того, эта цена означает последовательную верность Иисусу Христу на протяжении всей жизни, тогда, когда мы думаем о тех, о ком Он думает. Когда мы думаем об этих людях, которые не слышали бы Иисусе Христе. Когда мы думаем о тех людях, которые при нашем участии могут услышать. Я благодарю Бога за церковь, за нашу церковь. Я благодарю за жертвенность многих-многих людей. Я благодарю за то, что я вижу этот миссионерский дух в нашей церкви. Не у всех, не в одинаковой степени. Нам всем нужно расти и развиваться в этом. Но я вижу это желание. Я знаю, как люди молятся, тех, кто нас слушает в разных местах. Я знаю, как люди приходят и спрашивают, чем я могу помочь. Я знаю, как люди ищут возможности для того, чтобы материально поддержать работу, которая ведется в разных местах. Я это вижу. И я молюсь о том, чтобы однажды наступил этот день, когда мы возьмем две или три семьи от нашей церкви и пошлем куда-то в какое-то место на этой планете, для того, чтобы там повторить сначала то же самое, что мы делаем здесь. Это наша цель. До края земли. Я не знаю, когда придет это время, но это, безусловно, цель, поставленная Иисусом Христом. Это, безусловно, та цель, о которой мы должны молиться. Это, безусловно, та цель, которой мы должны готовить себя. Я вам скажу откровенно, здесь в церкви есть несколько человек, которые приходили ко мне еще несколько лет назад и говорили, я хочу поехать на миссию. Я очень рад всегда. Я садился с этими людьми, открывал Писание и говорил, окей, ты хочешь поехать на миссию? Давай посмотрим, где ты есть. Ты вот здесь, ты вот здесь, ты вот здесь, вот здесь, вот здесь. А на миссию нужно быть вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Работай, я буду тебе помогать. Сколько это займет лет? Это зависит от тебя. Хочешь на миссию? Ну вот представьте себе, человек пришел куда-нибудь, пришел в университет и говорит, я хочу стать доктором наук. Замечательно. Замечательно. Вот тебе учебники, вот тебе преподаватели, вот тебе задания. Учись. Немногие доходят, желающие доходят до того, чтобы доктором наук стать. Хотят многие. Вот точно так многие хотят стать миссионерами. Они хотели бы, чтобы не изменять характер, чтобы не изменять внутренность. Они загорелись где-то как-то. К Кстати, я думаю, что некоторые из тех, кто подходил ко мне, я очень рад наблюдать и видеть, как эти люди растут и формируются. И думаю, что кого-то из них когда-то действительно мы как церковь благословим. Мы как церковь действительно будем исполнять вот это повеление, когда мы будем свидетелями до края земли. Сегодня, правда, Бог дает нам возможность уже быть свидетелями до края земли через интернет, через средства информации, когда мы каждую неделю получаем письма от разных людей. И как я уже сказал, что речь идет не о мне, речь идет о сотнях людей, которые здесь. Речь идет о том духе миссионерства, которое формируется. Я хотел бы, чтобы это собрание наше сегодняшнее помогло нам еще в большей степени посвятить себя, каждого из нас, посвятить себя на миссию Иисуса Христа, чтобы мы были Его миссионерами.